Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы для вас, как обычно, подготовили несколько самых последних актуальных, интересных тем, чтобы вместе с вами их обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». Набирайте латиницей в одно слово в нашей официальной группе ВКонтакте. Тоже можно смотреть и в YouTube-канале «Говорит Москва».
В движении.
Так, движение. Смотрим, сколько нам показывает Яндекс. Яндекс пока долго-долго грузится и непонятно сколько. Двухбальные всего лишь пробки в Москве. А самая большая пробка на юге МКАДа, на внутренней стороне между Калужским и Каширским шоссе. Еще есть затруднения из-за ДТП на внутренней стороне после Волоколамки между Волоколамским шоссе и Ленинградским шоссе. Третье транспортное кольцо в районе Лужнецкой эстакады. Пробка. Далее пробка от Звенигородского шоссе по внутренней стороне примерно до Новослободской улицы. Садовое кольцо едет нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Владимир Зеленский впервые заявил о готовности отказаться от потерянных территорий в Грузии. За 4 дня протестов пострадали более 100 полицейских. Великобритания, США, Франция и ФРГ призвали к деэскалации в Сирии. И в Академии наук назвали ударом по науке отстранение российских ученых от ядерных исследований в Евросоюзе. Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Владимир Зеленский впервые заявил о готовности отказаться от потерянных территорий. Он считает, что вступление Украины в НАТО в текущих границах завершит боевые действия. Горячая фаза может прекратиться, если страна войдет в Североатлантический альянс с теми территориями, которые находятся под контролем Киева, заявил президент Украины в интервью Sky News. Если мы хотим остановить военные действия, нам необходимо накрыть зонтиком НАТО ту территорию Украины, которая находится под нашим контролем, сказал он. По его мнению, это необходимо сделать быстро, а потерянные территории Украина сможет вернуть дипломатическим путем. Родион Мирошник с нами, посол по особым поручениям МИД России. Родион Валерьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что нового в этих заявлениях?
Ну, во-первых, заявление не совсем корректное, потому что Зеленский по факту ни от чего не отказывался. То есть он, в принципе, не в состоянии отказаться от каких-либо территорий, особенно в стремлении к урегулированию конфликта. Потому что Зеленский не видит урегулирования конфликта, кроме как продолжения военных действий и в идеале в его фантазиях победы Украины. То есть никаких других вариантов там не присутствует, потому что, ну, из боязни перед радикалами, на штыках которых он, по сути дела, сейчас и находится у власти, он не способен этого изменить. Это риторика Запада, на которой вот сегодня это проявляется достаточно активно. Вот заявление того же Столтенберга было сегодня. Но они в основном говорят, когда они уходят в отставку и когда готовы видеть очевидное и неизбежное. Вот только в таком варианте они способны это признавать. Но это речь идет о Западе. А Украина и Зеленский, его окружение будут до последнего заявлять о том, что Украина должна вот вернуться к границам 91-го года.
Но просто интересно, если на протяжении 3 лет были заявления, постоянно звучали, что ни пяди земли не отдадим, все, что было, отвоюем, и Крым отвоюем, и Севастополь отвоюем, а теперь вдруг лишь бы возьмите нас под зонтик НАТО, и тогда точно конфликт прекратится, а все остальное мы как-то переговорами вернем. Ну, странно выглядит.
Ну, нет, не странно, это результат происходящих событий на земле. Да, то есть, если в течение ноября Украина потеряла, даже по подсчетам украинских пабликов, порядка 1400 километров квадратных территорий российские войска вернули под контроль России, и Украина это потеряла. Опять же, на фоне демонстрации военно-технических возможностей, которые несопоставимы не просто с возможностями Украины, но и с возможностями Запада, это диктует свои условия, создает совершенно иную атмосферу, в которой бредовые предложения звучат уже, ну, более бредово, как бы расходятся эхом вот по всей округе, и поэтому они достаточно четко видны на фоне реальности, которая все дальше и дальше находится, вот, киевский режим. Сейчас они, то есть, видят варианты, только у киевского режима всего два варианта, которые они рассматривают. Это вариант «возьмите нас в НАТО, и НАТО пускай воюет напрямую с Россией», а Украина, их режим, вот начальники, они где-то там в стороночке переждут, либо «взорвать Россию изнутри». Вот третьих вариантов каких-либо в голове Украины просто не возникает. Поэтому вот только в таком виде они видят. Поэтому в данном случае вот эти заявления о том, что мы сейчас готовы какое-то время потерпеть, но главное, начните войну с Россией, а мы все равно никогда официально от этих территорий не откажемся, мы обязательно их каким-либо способом вернем, но, может быть, потом.
Имеет ли смысл России обращать сейчас внимание на эти заявления? Это пролог к каким-то переговорам, вынудили Зеленского, не вынудили?
Понимаете, существующая вот нынешняя реальность, она такова, что Зеленский и его окружение, они, ну, слабо субъектные вообще в ведении каких-либо переговоров. Они могут быть исключительно, то есть, ну, каким-то интерфейсом под гарантии Запада. Без гарантии Запада вообще ничего из себя не представляет. И вот даже если он согласится вообще на все, да, то есть совершенно не значит, что он что-либо из этого выполнит. Поэтому, ну, в данном случае, когда несостоятельная сторона, возникает вопрос о том, насколько рационально с ними вести такой диалог. При том, что Россия, значит, повторяла и повторяет, что мы всегда готовы, открыты к варианту поиска разрешения конфликта политико-дипломатическим путем. Но мы прекрасно понимаем, у кого находится вот рукоять, рычаг силы.
Так в том-то и дело, что те, у кого находится рычаг силы, они в чем заинтересованы, и самое главное, каков сценарий для них, как бы видятся наиболее оптимальным на данном этапе. Ведь мы же понимаем, что та страна не допустит ни грамма, чтобы кто-то заподозрил хотя бы или был намек на то, что действительно фронт украинский сыпется, и Россия одерживает победу. Вывернуть же дипломатически надо в свою сторону хоть что-то.
На самом деле Западу абсолютно все равно, где проходит линия разграничения. Даже если она будет проходить где-то в районе Львова, но будет сохраняться какое-то присутствие вот украинской какой-то государственности или еще-то прообраза, то они будут твердить, что это победа Запада, потому что Путин вообще хотел уничтожить Украину всю. Поэтому вот в этом контексте западники, они не будут настаивать на какой-то конкретной вот этой линии, подвижение ее влево или вправо, кардинально не влияет на эту ситуацию. Сейчас они, один из вариантов, они рассматривают вариант заморозки конфликта для того, чтобы просто поднакопить силы и заново перезапустить конфликт на новом уровне эскалации. Чего, естественно, как бы неприемлемо для России. Мы никоим образом не хотим давать им возможность растягивать конфликт на десятилетия, целью которой они как ставили, так и ставят ослабление России.
А с вашей точки зрения, все-таки то, что сейчас признается именно территория Украины, остаточная территория Украины, она может по тем или иным причинам войти в НАТО?
Я думаю, что нет, потому что на данный момент, это все прекрасно понимают, те, кто более-менее адекватно относится к нынешней ситуации, во-первых, потому что причиной начала военных действий, прямых военных действий, вот в частности начала СВО, это была причина продвижения Запада на вот, принятие стран Западом в НАТО, в государство Восточной Европы. Это перво-наперво. Во-вторых, Запад совершенно не заинтересован в прямом столкновении с Россией. Для этого Запад нанимал Украину, он профинансировал там порядка 300 миллиардов, для того, чтобы Украина выступала в роли прокси. Для того, чтобы она была просто прокладкой между воюющими сторонами и давала хоть какой-то шанс для юридических экзерсисов на тему, что Запад не воюет с Россией, это воюет Украина, а Запад только ей сочувствует.
Шольц прибыл в Киев, и Бильд пишет, что он хочет выяснить, на что готовы пойти Зеленский и его страна для прекращения огня. А там действительно ведется какой-то торг с Зеленским, уступи, переговоры важнее. Ну, странно, мало верится.
Ну, я думаю, что там за закрытыми дверьми обсуждаются совершенно иные истории, то есть будет большая разница между тем, что вынесено в официальные публичные заявления, и то, что обсуждалось за рамками. Зеленского интересует просто количество денег и количество вооружения, которое может быть выделено Германии. Германия до последнего времени являлась основным локомотивом и основным донором европейским для киевского режима. А сейчас они как минимум собираются втрое уменьшить объемы выделяемых денег. И это очень сильно воюет Зеленского. Ну вот, я думаю, там они совместно работают над смягчением риторики Украины для того, чтобы, ну, не так летело, извините, в сторону Шольца, который так проигрывает на многих выборах во внутренней повестке уже в самой Германии.
Понятно. Спасибо большое, Родион Валерьевич. Вас благодарю. Родион Мирошник был с нами, посол по особым поручениям МИД России. Еще из заявлений Представитель Кремля на вопрос журналистов, передавал ли что-то Владимир Путин Зеленскому, сказал, что нет. 15 ноября Владимир Путин провел телефонный разговор с Шольцем. Обсуждалась ситуация на Украине. Ранее канцлер ФРГ впервые за последние 2,5 года прибыл с необъявленным визитом в Киев. Уже кадры появились, как его поезд останавливается, и он выходит из вагона. Глава немецкого правительства встретится с Зеленским. Шольц в соцсети X написал, что сообщит Зеленскому о планах Берлина поставить в декабре Украине вооружение на 650 миллионов евро. Что здесь еще? Среди прочего, в пакет вошли системы Айрис-Т, танки «Леопард» 1А5, БМП-дроны, пишут немецкие СМИ со ссылкой на Минобороны ФРГ. Еще здесь заявление Пескова. Он говорит, что Кремль не имеет каких-либо ожиданий от визита в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, но в Москве отслеживают новости на эту тему. И я бы не сказал, что у нас есть какие-то ожидания. Мы, разумеется, наблюдаем за всеми контактами. Внимательно отслеживаем все новости, которые будут поступать из Киева на этот счет, добавил Дмитрий Песков.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Грузии за 4 дня протестов пострадали более 100 полицейских. Такие данные привели в МВД республики. Там уточнили, что травмы получили 113 стражей порядка, из них четверо находятся в больнице. В свою очередь телеканал «Рустави-2» сообщает, что в первые 3 дня демонстраций силовики задержали более 200 участников акции. Митинги в центре грузинской столицы начались 28 ноября. Поводом послужило заявление премьер-министра Ираклия Кабахидзе. Он сообщил, что правящая партия «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. Станислав Тарасов с нами, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что в Грузии происходит и чем это чревато?
Ну, в Грузии, в общем-то, осуществляется, предпринимается попытка государственного переворота. И уходящий в отставку президент Саулин Зурабишвили, который сконцентрировал на себя всю оппозицию саакашвилистского типа, пытается сейчас, в общем-то, удержаться на политической сцене в Грузии и предпринимает попытки шантажировать власти для того, чтобы, в общем-то, добиться отказа от некоторых тех решений, которые были приняты правительством и которые были не поддержаны на Западе. Предпринимается попытка, в общем-то, оказать давление на правительство для того, чтобы оно свернуло с намеченного курса, то есть отказалось от политики на укрепление национального суверенитета, повторяю, не пророссийской политики, а национального суверенитета, раз, и, в общем-то, чтобы они отказались еще и от позиции тех законов, которые были приняты об иных агентах и других, которые укрепляли режим протекторатного управления Грузией со стороны Запада.
А какой ресурс есть у Кабахидзе, чтобы продвигать как раз вот эту свою идею, несмотря на, ну, очевидно, инспирированные беспорядки?
Ну, первое, они победили на выборах 26 октября. И это говорит о том плане, это неубедительный...
Электоральный ресурс есть.
Электоральный ресурс. Это неубедительная победа, я хочу сказать, оппозиция, к сожалению, еще имеет заметное влияние, но тем не менее, фактом остается, что правящая партия победила, это раз.
Так.
Второе, то есть конституционный переворот аппаратного уровня невозможен. Другое дело, что сейчас предпринимаются попытки, вернее, на стороне правительства оказываются силовые структуры, имеется в виду армия, МВД и, конечно, служба безопасности, которые до сих пор работают пока эффективно, разложения в аппараты в этих структурах нет. Третье, они, в общем-то, проводят достаточно удачную внешнюю политику, особенно на российском направлении. Почему? Потому что грузины вздохнули свободно. Торгово-экономическое сотрудничество, ну, придало второе или третье, с Россией придало второе или третье дыхание грузинской экономике. Плюс туристический бизнес очень активно развит. Грузия вздыхает. Третье, например, направление, то, что Грузия получила геополитическую перспективу. Ее пригласили к участию в геоэкономических проектах типа «Север-Юг» российской и даже за, используя одни транзитные возможности, Грузия могла бы существовать как самодостаточное самостоятельное государство.
Но здесь получается... Да, но здесь, ведь, Станислав Николаевич, получается, что у Грузии одновременно как бы столкновение, как это, три направления перед Грузией. Это демократизация, это суверенитизация, но это при этом стремление к глобализации, а это взаимоисключающие, видимо, вещи, потому что хочешь быть глобалистом, встраивайся в ту систему.
Совершенно верно, вы абсолютно правильно предъявляете ситуацию. И потом они, вы знаете, вот надо сказать, что в Грузии очень тяжелое прошлое, особенно после развала Советского Союза, гражданские войны, потрясения и так далее. Вот сейчас нынешняя команда Иванишвили, лидеры грузинской мечты, они, в общем, прагматики, они достаточно трезво анализируют ситуацию, очень объективно оценивают геополитическое значение Грузии вообще, и ее роль в мировой политике, как в региональной системе. И поэтому они, в общем-то, я не исключу, что в будущем, поэтому Кабахи сделали заявление, что они могут отказаться от интеграции до 28-го года, но, в принципе, отказ от интеграции в Европу. Почему? Потому что те объективные условия на региональном уровне, которые сейчас открывают, и горизонты, которые открывают перед Грузией, позволяют им, в общем-то, развиваться как самодостаточное государственное образование. И они это почувствовали, понимаете, причем не на словах, на озеро, на идее, что это можно сделать. И, наконец, еще один момент, что у Грузии все же они хорошо чувствуют политику России. Они понимают, что Россия не выстраивает модель СССР-2, и что Россия выстраивает вполне самостоятельность, независимость Грузии, но что при условии, чтобы она не являлась плацдармом или очагом, представляющей опасность для национальной безопасности России. А так, пожалуйста, пускай грузины как, живут как хотят, дружат с кем хотят, понимаете? И это как раз та модель, которая на данном этапе всех устраивает. А в перспективе, конечно, да. Нормализация отношений, восстановление дипломатических отношений. А если хотите, я даже вам могу сказать, если у меня предчувствие, что лет через 5 Грузия может стать, как и Беларусь, союзным государством для России.
Станислав Николаевич, а здесь еще такой момент. То есть сейчас правительство Грузии сознательно, видимо, как бы провокаторы затаскивают ситуацию Цугцванга, потому что если есть идея жесткого подавления вот этого протеста, обвинят в том, что это не демократично. Если не подавить этот протест, то, соответственно, протестующие будут еще больше раскочегаривать вот эти вот настроения противовластные. Каким образом Кабахидзе может выйти из этой ситуации, чтобы сохранить свое положение?
Сохраняя мосты грантов, да, которые правительство получало, и так далее, различные всевозможные инвестиции и так далее, упакованные демократической оболочкой и так далее, вот в такой ситуации Грузин, конечно, был у правительства очень ограниченные ресурсы для борьбы с беспорядками. А сейчас они заявили, что санкции, ну, бога ради санкции, мы защищаем свой суверенитет. Вы нам отказываете инвестиции, да бога ради, а мы их так не хотим. Но мы будем защищать свой суверенитет. Вы пошли нам по сценарию цветной революции, мы вам отвечаем водометами и прочим, и прочим, и прочим. Вот и все. Правила игры приняты.
Другое дело, что Кабахидзе оказывается один на один, но по сути, вот с этой ситуацией, с учетом того, что президент выступает против него, но искать поддержки у Москвы, очевидно, совершенно Грузии не будет. А вот президент может искать поддержки у Европейского Союза, и как тогда быть?
Вот попытки найти поддержку Европейского Союза. Ведь грузины, смотрите, у них нет пророссийских лозунгов. Они все события пытались вести в парадигму западных.
Да, в 8-м году у них парадигма 8-го года
была. Да, они заявляют, что что там Зурабишвили бунтует. Мы ведь тоже за ЕС. Мы тоже не против НАТО. Мы хотим НАТО. Мы только единственное, мы хотим участвовать в войне с Россией на стороне Украины. Мы не хотим присоединиться к санкциям, потому что нам это не выгодно. А в остальном мы с вами, так далее. Но Зурабишвили требует, чтобы Грузия стала очагом напряженности и чтобы, что назвали, грузинцы копчили пилой спину в России. Вот в чем проблема. В этом отношении они не хотят. Да, они чувствуют поддержку, негласную поддержку России, понимаете? Хотите, не хотите, но Россия великая держава.
Суверенитизация.
И, наконец, еще Азербайджан, кстати говоря, поддерживает, и турки даже поддерживают, потому что, посмотрите, Али поздравил Эрдоган поздравил с победой на парламентских выборах, а больше никто не поздравил.
Но смотрите, Станислав Николаевич, как интересно получается. Вот есть Грузия, которая вот этим законом по борьбе с, значит, иностранным влиянием, абсолютно вегетарианским законом, да, спровоцировала вот такую цепочку и такое недовольство в правящем классе, раскол, по сути, во власти. Но есть Венгрия, например, который член НАТО, член Европейского Союза, но при этом умудряется снимать сливки и открыто выступая, открыто как бы устраивать конфронтацию и с Брюсселем, и с НАТО. Но никто Венгрию не выгоняет ни из Брюсселя, ни из НАТО. А с Грузией интересная история получается, что она и не там, и не там, ее только зовут, но для этого она должна как бы выложить все карты на стол и еще доказать, что она достойна, а никаких сливок ей за это не предлагается. Не получается ли, что история с Грузией будет примером для всех остальных, кто мечтает о Евроассоциации, что
Вы правы, Евгения, вы правы. Грузия рядом с Россией, Венгрия далеко все же, да, чтобы добраться до Венгрии, это через Украину, да, причем Венгрия это не в зоне принципиальных интересов России. А тут Россия, которая обозначила магистральный путь север-юг, а он идет на север-юг через Кавказ, в Иран и туда, Персидский залив, да, и мы, конечно, они понимают, что там далеко не безразличны, какие режимы будут в закавказских государствах, как они будут относиться к России, и как будет выстраивать взаимодействие не только с Россией, но между ними, регионально взаимодействия. Да? Для нас это очень принципиально важно, и поэтому у нас такое нейтральное. Мы вроде бы нейтральную позицию занимаем, но мы с повышенным вниманием мы наблюдаем за событиями в регионе.
Спасибо большое, Станислав Николаевич. Я вас благодарю. Станислав Тарасов был с нами, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. С вашей точки зрения, чем чревата текущая ситуация в Грузии? Как вы думаете, чем дело кончится? Кто кого заборет? Сторонники суверенитизации или сторонники глобализации? Считаем, что сторонник суверенитизации – это премьер, а сторонники глобализации – это президент. И помните, что президент выступала категорически против там, итогов выборов, категорически против выступала, соответственно, тех заявлений, когда принималось решение о вот этом законе об иноагентах, заявляла, что у нее есть какие-то там факты подтасовок, прокуратура предлагала ей поделиться этим, она не стала этого делать. Еще одна страна хочет с разбега запрыгнуть в кружевные труселя из колючей проволоки, говорит Алишер. Да в том-то и дело, что не хочет. В том-то, то есть одна часть хочет. Потому что очевидно, что если бы хотели все вместе, как вы говорите, то вот этот вот Майдан, как по-грузински это правильно назвать, не знаю, или попытка Майдана, она была бы как бы еще давным-давно и была бы, скорее всего, успешной с точки зрения вот сторонников этой концепции. А сейчас все наоборот происходит, потому что закон об иноагентах повлек за собой как раз заявление Брюсселя, что они приостанавливают там вот эту историю с визами, с Евроассоциацией, еще с чем-то. Это все останавливается. Как быть сейчас, вот это вопрос. Вы считаете, что в конечном итоге побеждают сторонники суверенитета? 134-21-35 про Грузию. И 134-21-36 вы считаете, что победят сторонники глобализации, то есть это вот президент Грузии и, соответственно, те, кто ее поддерживает там со стороны Брюсселя, потому что объективно премьер может опираться открыто только, соответственно, на электорат. Но вопрос, достаточно ли у него ресурсов, чтобы, соответственно, отстаивать вот это свое право, потому что открыто, ну, условно, к Москве же не могут открыто обратиться, но между нашими странами нет дипломатических отношений. А вот, 7373-948, вас послушаю, здравствуйте, алло. Алло, слушаю вас.
Да, добрый день, Александр. Здравствуйте, пожалуйста. Я сам родился в Грузии, у меня родственники в Грузии.
Так.
Вот, общался по этому вопросу. Они мне расклад объясняют такой, что 80% поддерживают действующую власть. Так. А из вышедших 20% 15%, ну, грубо говоря, 90% из 20% полностью проплачены. Это открыто, есть там такса за участие в этом процессе. И 5% это наивные...
Колеблющиеся, да?
Да, это люди, которые думают, что как только они вступят в какой-то Европейский Союз, им будет каждое утро падать смс-ка с зачислением просто за то, что они есть.
Ну, мечты, и они, да.
Да, вот и все. А большинство, конечно, это не поддерживает, оно хочет жить спокойно, в хороших отношениях с Россией, потому что понимают, что и рынок сбыта, никому в Европе ни вино грузинское, ни боржом не нужен. А в России лучше жить в мире и...
Чем не в мире? Понятно, спасибо. Итоги голосования, кстати, у нас 50-50. Вот непонятно еще пока, кто кого заборет. Давайте новости послушаем и продолжим.
Новости этого дня. со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами продолжаем. Великобритания, США, Франция и ФРГ призвали к деэскалации в Сирии. Лондон, Вашингтон, Париж и Берлин считают, что всем сторонам следует стремиться к снижению напряженности, а также обеспечивать безопасность гражданского населения. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном пресс-службой Госдепартамента. Текущая эскалация лишь подчеркивает необходимость срочного политического регулирования конфликта под руководством сирийцев в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза. 27 ноября, напомню, боевики начали атаку на севере Арабской Республики. 30 ноября командование армии сообщило, что наносит удары по позициям террористов, которые смогли проникнуть в кварталы Алеппо. Согласно заявлению Минобороны, сирийская армия была вынуждена перегруппировать свои силы, чтобы сохранить жизни мирных жителей, военнослужащих, подготовиться к контратаке. Кирилл Семенов с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Какова ситуация сейчас в этой стране? Что можно сказать?
Ну, ситуация очень напряженная по-прежнему. Единственное, что можно сказать такого успокаивающего, это то, что, конечно, не произошло обвала, если можно его назвать, Южного фронта, да, то есть попытки боевиков из Идлиба прорваться к Хомсу, да, через Хамму, да, это было самый негативный сценарий, то есть были опасения, что если вдруг падет Хамма и затем боевики смогут занять город Хомс, то, по сути, тогда Сирия окажется разделена на, соответственно, сирийские вооруженные силы, по сути, на три части, да, то есть это будет отрезано побережье от Дамаска и даже будет отрезана восточная часть от побережья и, соответственно, тоже от Дамаска, да, через основные магистрали. Но этого не произошло, потому что, в общем-то, удалось остановить продвижение боевиков у Хаммы, хотя, конечно, здесь тоже сыграл такой фактор случайности роль, потому что, по некоторым данным, Хамма практически была не защищена, и террористы и оппозиция могли туда спокойно войти, но подкрепления, которые отправлялись в Алеппо, они были, их развернули, и в итоге они вместо Алеппо вошли в Хамму, да, и, в общем-то, остановили это продвижение, да, потому что Алеппо уже фактически, там все было решено, и второй по величине город Сирии, северная столица, если можно ее так назвать, практически полностью, ну, не практически, а уже, можно сказать, полностью перешла под контроль либо террористов из Хаят Тахрир аш-Шам, запрещенной в России террористической организации, либо там других оппозиционных группировок. Вот примерно такая сейчас обстановка. Ну, и плюс, конечно, продолжается, в общем-то, продвижение на некоторых направлениях, в том числе даже курдских формирований, потому что в общем-то, в районе Евфрата, на, скажем так, на правобережье, потому что оттуда тоже сирийские войска, если по некоторым данным из многих районов, по неизвестным еще причинам уходят, видимо, они перебрасываются на более важные направления, эти части, как, например, или района, как, например, база Табка, да, они занимаются, их занимают курдские формирования. Ну, пока что, да, пока что фактически в Алеппо, можно сказать, проходят две операции. Это одна операция отражения агрессии, кажется, называется это вот этого командования Фатх аль-Мубин, куда входят террористы Хаят Тахрир аш-Шам и части группировок и оппозиции Идлиба. И «Рассвет свободы» или «Заря свободы» – это операция про турецкой сирийской национальной армии. Она в основном направлена именно вот в большей степени против курдских, собственно, формирований. И там тоже есть успехи. Например, был полностью блокирован Тель-Рифат, это давняя цель Эрдогана, вот на этой части Сирии, да, это такой анклав, который контролировали курдские формирования. Он был полностью блокирован. И вот, кажется, и вчера вечером, да, были сообщения о том, что его вроде как договорились о том, что сдадут сирийской национальной армии, протурецким вот этим формированием, а курдские подразделения оттуда будут выведены, то есть им предоставят коридор. Не знаю, правда, сегодня еще до конца не отфиксировал чем это в итоге обернулось, и полностью ли Тель-Рифат перешел под контролем сирийской национальной армии. То есть можно сказать, что вот эта территория Алеппо, да, провинция имеется в виду, Алеппо вместе с городом Алеппо, которые вот сейчас, где проводятся операции, они фактически разделены между вот с одной стороны Хаят Тахрир аш-Шам, да, террористической группировкой, а с другой стороны сирийской национальной армии, протурецкой. Да.
Кирилл Владимирович, ну, конечно, что? Конечно.
И, конечно, это серьезный удар по правительству Асада, потому что я напомню, что город Алеппо за весь период гражданской войны с 2011 года, да, там шли бои всегда, там оппозиция или там кто-то, террористы, да, занимали какие-то его отдельные части, но никогда Алеппо целиком не был под контролем противников Асада, вот до 30 ноября этого года.
С чем, как можно объяснить внезапную активность вот этих антиправительственных сил? Это какая-то подготовленная совместная операция или нет? Потому что на протяжении всех этих вот 4 дней пытались найти, а кто же там основной зачинщик?
Ну, основной зачинщик все-таки, конечно, Израиль, да, ну, то есть в том плане не зачинщик, а триггер, если триггер, можно так сказать. Да, да, потому что он, в общем-то, создал такие условия, что эта операция стала очень, очень возможной. Ну, то есть она прямо вот напрашивалась для Хаят Тахрир аш-Шам, потому что, во-первых, Алеппо – это такая цитадель проиранских группировок в Сирии, да, то есть там они в свое время даже очень быстро от нашей военной полиции избавились, да, чтобы она там не мешала им делать свои дела, вот, то есть как бы после 2016 года, и полностью его там контролировали, да, то есть там это такой вот оплот проиранских сил, и, соответственно, Израиль начал наносить удары по Сирии, активизировал эти удары, мы помним это, когда там уже были большие потери, естественно, военные советники КСИР, которые там находились, отдельные группы бойцов КСИР, они куда-то там передислоцировались, изменили местоположение, а силы Хизбаллы, в общем-то, Алеппо покинули, да, отправились воевать в Ливан. И, соответственно, эта группировка сил, она была ослаблена, потому что, в общем-то, правительственные войска, которые там находятся, как и везде, в общем-то, они не боеспособны.
Имеет ли смысл сейчас, Кирилл Владимирович, вот как раз обращать внимание на то, почему правительственные войска, а может быть даже и Иран, который обладает довольно хорошим, прочным военным присутствием в Сирии, просмотрели эту угрозу?
Ну, конечно, имеет, потому что это, в общем-то, корень всех проблем. То есть, да, Иран пытался, Иран, который имеет серьезнейшее влияние на Дамаск, на президентский дворец в Дамаске, не мог никак повлиять на то, чтобы, в общем-то, сирийские подразделения стали, в конце концов, боеспособными. То есть, если за армию Асада никто воевать не будет. Ни иранцы, ни тем более Россия. Если сами вооруженные силы заняты чем угодно, там, поборами на дорогах, прямо скажем, то есть они занимались бизнесом, там, незаконными различными схемами, в том числе. То есть они занимались чем угодно, кроме боевой подготовки. Ну, с одной стороны, наверное, их можно было и понять, потому что там у них абсолютно им ничего не платят. То есть зарплата, которую у сирийских военных, это, в общем-то, очень смешные деньги, на которые в России, например, просто ничего не купишь, чтобы перевести, перерасчитать их, да. Но это никак не оправдывает то, что никакие меры не предпринимались, чтобы как-то их поддержать или чтобы как минимум поддерживать там какую-то дисциплину и элементарно, да, проводить учения, боевую подготовку, там, не знаю, вырыть окопы, создать минные поля. Этого вообще ничего не было. То есть все вот эти фронт вокруг Алеппо, скажем, прямо держался на договоренностях. Вот реально. То есть это он держался на каких-то там договоренностях между Россией, Турцией и Ираном. Вот в определенный момент, например, в Анкаре решили, что, в общем-то, не имеет смысла дальше эти договоренности поддерживать, да, потому что, ну, такие условия создались, которыми надо вот сейчас прямо воспользоваться, иначе там шанса не будет, и, возможно, там под эту операцию Хаят Тахрир аш-Шам провести собственную операцию там против курдов, и они дали зеленый свет, то есть фронта не было, были какие-то договоренности, а воевать у Асада было некому, вот, в общем-то, корень всей вот этой вот
Для российского присутствия есть риски?
Ну, непосредственно, если говорить прям про угрозы, то их, конечно, нету, да, то есть пока рано фронт вроде как остановлен, российские базы остались в неприкосновенности и, наверное, останутся. И, ну, конечно, определенные, скажем так, негативные комментарии в отношении России будут звучать, что вот Россия должным образом не помогала Асаду или так далее, но спасение утопающих, прежде всего, дело рук самих утопающих, да, если ты не просто-напросто отказываешься проводить реформы, что-то делать, там, проводить реформы вооруженных сил, просто экономические реформы, любые, да, то есть... В Сирии государства существуют институты сами по себе, которые ни на что не влияют, а там работают просто-напросто все параллельные серые схемы, серые структуры и коррупция. Это и Россия не может ничего сделать, потому что у России позиция, мы не вмешиваемся во внутренние дела Сирии.
Понятно.
Вот и все. То есть
спасибо.
Такая история.
Спасибо большое, Кирилл Владимирович. Вас благодарю. Кирилл Семенов был с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Так, к следующей теме мы с вами переходим. В Российской академии наук назвали ударом по науке отстранение российских ученых от ядерных исследований в Евросоюзе. Отсутствие многостороннего сотрудничества серьезно замедлит прогресс в этой области. Невозможно проводить работы и строить масштабные установки в рамках одного государства. Такое мнение выразил научный сотрудник Центра международной безопасности ММУРАН Дмитрий Стефанович в нашей радиостанции. Он говорит, что отключение российских ученых – это удар, в том числе по европейской науке, скажем так, по Европе без России, потому что все-таки школа у нас тоже очень серьезная, но лучше от этого никому не станет. Ядерные исследования будут вестись менее эффективно, чем они могли бы вестись в условиях многостороннего сотрудничества. А что здесь еще интересного? Николай Костикин, да, с нами сейчас на связи, эксперт бюро военно-политического анализа, автор телеграм-канала «Код Скрипаля» сейчас будет с нами на связи. Я напомню, что на минувшей сессии Совет ЦЕРН аннулировал соглашение с нашей страной сотрудничать с крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий не смогут больше 500 российских специалистов. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, насколько я понимаю, все к тому и шло, потому что еще пару лет назад были открыты заявления о снижении уровня сотрудничества между странами. Но вот то, что сейчас произошло, как это трактовать и что это для нас значит?
Ну, понимаете, здесь нужно понимать, что вообще наука, в принципе, да, она бывает фундаментальная, бывает прикладная. То есть, если говорить о том, что ЦЕРН – это все-таки фундаментальная наука, это такой билет в будущее человечества, то здесь они удар нанесли сами по себе, как, в общем-то, традиционно. Потому что 500, по сути, умнейших голов, которые могли ставить эксперименты, которые могли их планировать, что-то находить и искать, будут из процесса исключены сугубо имиджевых целей.
Угу.
С точки зрения практической направленности, ну, как бы на полет орешника это не повлияет. На производство подобного рода изделий. А в будущем, ну, как бы... Здесь я полагаю, что имеет смысл как раз за вот этот вопрос цепляться и апеллировать к всему общемировому сообществу. То есть со стороны, в первую очередь, ученых, ученого сообщества, причем международного. Здесь, понимаете, это как бы вклад в будущее всего человечества. То есть подразумевается, что когда будет наработана определенная критическая масса вот этих вот исследований фундаментальных, может быть осуществлен практический скачок, то есть получение там новых источников энергии, ну и так далее. Вот. Но когда это будет, это, естественно, непонятно. И вот исключение наших ученых из этого процесса, естественно, понижает вероятность такого исхода. Причем для всего мира.
Но мы же понимаем, что существует такое явление, как научная дипломатия, и некоторые эксперты говорят, что научная дипломатия встала на аварийку, то есть включила аварийный сигнал, и как бы и непонятно, куда двигаться. Идеологами становятся сами ученые, которые находятся под влиянием как бы политических трендов, или политики, наоборот, на них давят, но чтобы что?
Ну, понимаете, безусловно, давят политики, чтобы что? Чтобы показать, что мы варвары. Ну, то есть, опять же, на словах. Хотя, тем не менее, превосходство наше в определенных областях, а также вот с начала специальной военной операции подъем производства, выход, соответственно, на очень высокие показатели и по эффективности, и по количеству, и это опровергают. И надо что-то говорить. Угу. Поэтому здесь, на мой взгляд, они допустили ошибку. То есть, если взять, ну, вот эту ядерную область, например, МАГАТЭ, они превратили, соответственно, в свой такой как бы институт, то есть ученым сказали, они подписали. Вот это происходит общая девальвация, они сработают в минус всем. Потому что подобного рода проекты, они подразумевают напряжение всей мировой научной мысли. Uh-huh. И здесь как раз прекрасный информационный повод, на мой взгляд, для того, чтобы ввести, как вы говорите, да, дискурс в рамках научной дипломатии. То есть они дали, по большому счету, нашим политикам козырь в дальнейшем информационном противоборстве. Просто... Все это в рамках ведущей сейчас информационной войны. И это просто такой как бы информационный повод показать, что мы вас там от чего-то отключим. Как у них население в массе своей, скорее всего, не понимает, о чем конкретно идет речь, потому что мозги у них капитально промыты, ну, соответственно, полагаю, что они эту сторону вопроса до них доносить не будут. А здесь уже у вас, как у журналистов, соответственно, есть возможность доносить нашу точку зрения. То есть, по сути, они сыграли за нас. Можно сказать только спасибо.
Они сыграли за нас. Но интересно, что само научное сообщество почему оказалось, ну, как бы, поддалось этому давлению. Потому что ведь даже во времена холодной войны сотрудничество между научными коллективами, институтами, отраслями по обе стороны железного занавеса не просто не прекращалось, а создавались какие-то новые проекты.
Безусловно. Больше того, например, если мы возьмем тему ядерной безопасности, была создана целая система взаимного контроля за поведением ядерных испытаний. Много еще чего было сделано. Поэтому здесь ученые выступили вроде, в роли такого политического козла отпущения. Поэтому я еще раз говорю, что эта история, как бы, она для нас скорее вот в среднесрочной перспективе положительная. Я имею в виду не для науки, естественно, как бы, особенно не для фундаментальной науки. Есть подобного рода ускорители, насколько я знаю, но не такие, конечно, не такие по масштабу. Вот. Но, кроме того, я полагаю, что это будет драйвером в том числе для Китая, с кем мы как бы уже сейчас и экономически объединяемся, и, соответственно, технически у нас происходит такое, знаете, постепенное объединение. Для того, чтобы создать подобного рода устройство и как бы уже на него ориентироваться. Вот. Но я полагаю, что сейчас необходимо, конечно, доказывать, говорить научному сообществу, выступать, доказывать позицию, объяснять вред для этого, для всего человечества. Что, в общем-то, и война, которая была развязана у наших границ, она, в первую очередь, убивает Европу. Поэтому здесь они сейчас убивают науку. Что мог об этом сказать?
Наш слушатель говорит, ведь Россия спонсировала постройку Большого адронного коллайдера, а деньги-то вернут.
Простите, я не знаю, вернут деньги или нет, но они украли просто все деньги Российской Федерации, которые были на счетах, украли. И о чем сейчас говорить? Не знаю, вернут или нет, но это как бы уже вопрос вторичный. Полагаю, задачу вернуть денег нет, но как бы у них получается, еще раз они продемонстрировали свою, так сказать, свою сущность. Что, в общем-то, на весь мир плевать, как бы, на...
Есть вопрос от нашего слушателя. Сейчас скажу, где же было такое. Может быть, ЦЕРН скрывает разработку какого-то оружия нового поколения? До черной дыры недалеко, говорит Бисмарк.
Знаете, я как бы не физик. Вот. Детально я вам, конечно, пояснить не могу, что именно там. Но вот то, что вы говорите, это один из наиболее распространенных научных мифов. Потому что там откроется черная дыра.
Конспирология, конечно.
Обычно да, это что-то вроде да, астрологии, как бы ближе к этому, поэтому я здесь предлагаю людям успокоиться, почитать, что это на самом деле такое, как бы всегда полезно, вот, понять вообще, что такое черная дыра, ну, как бы люди не понимают, что физика не вполне это может сказать, но хотя бы понять вопрос, потому что, безусловно, когда это создавалось, это считали, оценивали риски подобного рода, ну, вот то, что, о чем вы говорите, это исчезающая малая вероятность того, что это случится.
Где, с вашей точки зрения, будут востребованы сейчас как раз вот эти вот 500 наших ученых, с которыми ЦЕРН... Вовне, я имею в виду, вовне. Не в смысле, что они уедут куда-то, а в смысле, с какими странами у нас может быть более углубленное взаимодействие, если с ЦЕРНа их попросили.
Ну, смотрите, я так полагаю, что речь идет... В любом случае, мы сейчас смотрим на Азиатско-Тихоокеанский регион, на Росстам. То есть, безусловно, у нас там есть друзья, как бы есть, соответственно, союзники. Китай. Это стимул, опять же, для вот этой части человечества, которая находится на правильной стороне истории, для того, чтобы создать нечто подобное. Ну, как бы, общемировая обстановка такая, что если сейчас не как бы примириться, не сделать шаги к миру и не погасить вот этот вот очаг насилия, который сейчас возникает, причем они сами это понимают прекрасно, здравая их часть, то, возможно, и уже об какого-то рода исследования речи быть не может.
Такое тоже возможно. Спасибо большое, Николай Николаевич. Я вас благодарю. Николай Костикин был с нами, эксперт Бюро военно-политического анализа, автор телеграм-канала «Код Скрипаля», 7373-948, телефон прямого эфира. Так, что здесь еще от наших слушателей? У России свои известные передовые наработки в ядерной области. Мировая наука от такого решения проигрывает, но придет время, и все идеи все равно объединятся, говорит Алишер. Это да, но, естественно, для ЦЕРНа самого это серьезное упущение, серьезный минус. Вот. Но и наука обычно, вот еще раз обращаю ваше внимание, период холодной войны, несмотря на железный занавес, несмотря на все противоречия, совместные проекты были. И как раз роль научной дипломатии в тот период была очень высока для того, чтобы контакты между странами были, потому что там наработки были, для того, чтобы формировать вот эту безопасность тоже, что это было. А теперь, понимаете, решение Европейской организации по ядерным исследованиям выносится против российских ученых, и, соответственно, на минувшей сессии Совет ЦЕРНа аннулировал соглашение о международном сотрудничестве с Россией со всеми соответствующими протоколами и дополнениями, а также все другие соглашения и меморандумы о взаимопонимании, разрешающие участие России и ее национальных институтов в научной программе ЦЕРН. Ну, видимо, российская, как бы, роль российских ученых была очень высока, а вынести это невозможно, потому что нужно пытаться всячески, как бы ученые не сопротивлялись, а, кстати, нужно отдать должное, они довольно долго сопротивлялись, научное сообщество мировое, против вот этого, против этой тенденции по исключению Российской Федерации. Но в итоге 500 человек, да, 500 человек теперь отстранены от исследований. Как заявил представитель организации ЦЕРН, прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, которые, цитирую, связаны с какой-либо российской организацией. Ну, там, с Курчатовским институтом, например, там, с чем еще, с чем угодно. С Российской Федерацией просто. Имеют российский паспорт. Вот главное. Он напомнил, что организация не получает финансирования от России. Мы готовимся к тому, чтобы задачи на Большом адронном коллайдере в будущем взяли на себя другие группы, добавил представитель. А потом, скорее всего, если дело так пойдет, бодро у них, то, возможно, они из всяких документов вычеркнут просто ластиком Россию. Не было такого. А кто БАК построил? Кто помог построить Большой адронный коллайдер? Ну, вот были люди. Напишут, были люди, там прочерк поставить, звездочки поставить, знаете как, чтобы не называть государство, термин какой-нибудь. Вот примерно так это выглядит. Насколько далеко это пойдет, вот вопрос. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. А отстранение российских ученых не очень большая потеря для мировой науки? Нет, спрашивает Андрей. А вы ученых, Андрей, спросите. Вы ученых спросите, насколько это большая потеря. Если 500 российских ученых были задействованы в этом проекте, очевидно, они были задействованы в нем не просто так. Очевидно, они нужны были. Очевидно, их знания и наши знания, наши наработки в области ядерной безопасности, в области, значит, всего того, что касается, значит, всего того, что связано с там, ядерным оружием и так далее, и там, синтезом и прочее, нужно было миру. Иначе что, просто так пригласили в ЦЕРН российских ученых много-много лет назад? Нет, очевидно. А вот сейчас под влиянием политической как бы моды определенной на исключение России из, соответственно, там, науки, культуры и чего угодно, и исключают, потому что что? Потому что объявлено, что все там, российские ученые, не знаю, подозрительные какие-нибудь, какие угодно. Просто сделаем вид, что их не было. Вот, выглядит это точно так же. 7373-948. Отправить им взамен ученых Ари прямо на коллайдер, говорит Алексей. Ну, зачем вы так? Зачем вы так? Еще многие первые лица государства... Так, про астрологов не очень понятно, что такое. Мы из любого минуса сделаем плюс, говорит Эдуард. Мы говорим с вами про определенные тенденции. Понимаете, конечно, эти ученые будут востребованы, и ЦЕРН не был их единственной работой, это очевидно совершенно. Вот, и там они продолжат работать, будут контактировать с другими странами, это естественно. Но как бы штрих к текущему времени очень яркий. Новости мы продолжим.